по обе стороны золотого трона в высоких серебряных подсвечниках горели толстые восковые свечи. Чингис хан сидел, подобрав ноги на белом войлочном подседельнике, и от круглой лакированной шапки с черными лисьими хвостами лицо его было в тени, только глаза горели, как у тигра. Возле него на ковре сидели два секретаря, знающие монгольские и китайские языки. Чанчунь опустился на ковер перед троном и сказал: «Я дикарь гор и уже много лет упражняюсь в дао, учении о наиболее прекрасном и возвышенном. Я люблю пребывать только в очень уединенных и тихих местах, люблю бродить по пустыне или там стоять размышляя. Здесь же, близ царского шатра, постоянный шум от множества воинов, их коней и повозок. От этого мой дух неспокоен, поэтому не будет ли мне дозволено ехать по своей воле то впереди, то позади твоего шествия? Для горного дикаря это будет большой милостью». «Пусть будет, как ты желаешь», — ответил Каган. Потом он спросил: «Объясни мне, что такое гром? Правда ли говорят мне колдуны и главный шаман Бекки, будто гром — это рычание живущих на небе за облаками богов, когда они гневаются на людей? А гневаются они тогда, когда люди в жертву им приносят не черных животных, как полагается, а животных другого цвета. Верно ли это?» «Небо гневается на людей не за приношения, обильные или скудные», — ответил Чанчунь. — «Гневается небо и не за то, что ему приносят в жертву баранов или лошадей, не черных, а рыжих, пегих или белых. Я также слышал ошибочные слова твоих шаманов, будто летом людям нельзя мыться в реках или стирать в воде одежды, катать войлоки или собирать грибы. Из-за всего этого будто бы небо очень гневается, посылает на землю грозу с молниями и громом. А вовсе не в этом состоит неуважение людей к небу, а в том, что люди творят много преступлений. Я горный дикарь, читал в древних книгах, что из 3000 различных человеческих преступлений самое гнусное — непочтительность к своим родителям. Много раз я замечал в пути, что твои подданные недостаточно уважают своих родителей. Сами объедаются на пиршествах, а старых отцов, матерей и дедов морят голодом. И вот за то, что бессердечные сыновья и дочери оскорбляют своих родителей, праведное небо обрушивается на людей, карая их молнией и громом. Позаботься, государь, вразумить и исправить твой народ». «Мудрец говорит дельно», — заметил Чингисхан и приказал песцам записать слова Чанчуня. И по-монгольски, и по-китайски, и по-тюркски, чтобы издать особый закон о почтительности к родителям. Когда на золотых блюдах были поданы разнообразные кушанья, и Чанчунь взял только горсть вареного риса и немного вяленого винограда, Каган спросил: «Святой мудрец, давно я хочу узнать, нет ли у тебя такого лекарства, чтобы старого сделать молодым, чтобы слабому влить новые силы? Не можешь ли ты сделать так, чтобы дни моей жизни текли непрерывно, всегда, и не знали бы остановки, как беспрерывно текут воды большой реки? Нет ли у тебя лекарства сделать человека бессмертным?» Чанчунь опустил глаза и молча соединил концы пальцев. «Если у тебя сейчас нет такого лекарства, — продолжал Чингисхан, — то, может быть, ты знаешь, как приготовить такое лекарство? Или ты укажешь другого мудреца и волшебника, которому открыта тайна, как сделаться бессмертным? Если ты приготовишь для меня такое лекарство, чтобы я мог жить вечно, то я дам тебе необычную, небывалую награду. Я сделаю тебя наионом и правителем большой области. Я дам тебе конскую торбу, полную золотых монет. Я подарю тебе сотню самых красивых девушек из разных стран». Чанчунь не отвечая, не поднимая глаз, стал дрожать точно от сильного холода. А Каган продолжал соблазнять его. «Я выстрою на твоей горе небывалой красоты дворец, какой можно видеть только у китайского Богдыхана, и в этом дивном дворце ты будешь размышлять о возвышенном. Мне даже не нужна молодость, пускай я останусь таким старым и седым, как сейчас, но я хочу много лет, не видя конца, держать на своих плечах великое монгольское государство, которое построил я сам своими руками».